Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем с вами разговор о том, как можно читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. И в прошлый раз мы говорили о том, что у Пятикнижия, вероятно, было больше одного автора. Для кого-то это звучит шокирующе, почему Моисей автор. Кто-то, наоборот, указывает на те формальные противоречия, которые возникают, если мы представим, что Моисей был единственным автором и писал о вещах, которые произошли после его смерти, во-первых. Во-вторых, с точки зрения человека, находящегося в Ханаане, в земле обетованной, куда Моисей ни разу не попадал. Он умер перед входом израильтян в эту землю, а до этого или жил в Египте, или странствовал по пустыням Синайского полуострова.
Моисей умер перед самым входом в землю обетованную. Господь перед смертью призвал его на хребет Аварим. Написано: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. Там он и умер, погребен на долине в земле Моавитской против Бефигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Жил Моисей 120 лет, из которых 40 лет провел в странствиях по Синайской пустыне.
Так вот, сегодня мы посмотрим на один практический пример того, как это получилось. Но прежде чем посмотрим, я проведу еще одну важную параллель. У нас есть 4 Евангелия, это никого не удивляет. В этих Евангелиях не все истории рассказаны одинаково. Ну, например, кто впервые обнаружил пустую гробницу после воскресения? Женщины или апостолы? Сколько этих женщин было? Кому что возвестил ангел? Не очень совпадают повествования.
В Евангелии от Матфея Мария пришла с другой Марией. В Евангелии от Марка к гробнице пришли Мария, мать Иакова и Соломея. В Евангелии от Луки речь уже идет о группе безымянных женщин.
Или что произошло сразу после крещения Иисуса? Они вернулись в Назарет или они отправились в Египет? Можно это попытаться согласовать, но сегодня мы не об этом. Важно другое. У нас 4 разных Евангелия. Представим себе, что кто-то решил составить из них одно. Даже не надо представлять, это действительно было сделано в свое время Татианом, такой был богослов. И он составил сводную версию Диатессарон. Церковью она была отвергнута, видимо, потому что просто не нужно 4 заменять на одно. Пусть останутся все 4 в их полноте и разнообразии. И точно так же, как у каждого человека есть свой взгляд на какие-то наиболее важные вещи, естественно, если у нас общая вера, он у нас очень похож. Но в частностях он различается. Так и здесь 4 повествования об Иисусе во всем совпадают, что касается основ веры, и все главные эпизоды описаны одинаково, но в частностях различаются. А если представить себе, что вот эта самая история Пятикнижия тоже существовала в виде разных преданий, и как раз ученые с давних времен выделяют их 4, я напомню, яхвист, элогист, священнические и второзаконнические источники, так они условно называются, в прошлый раз мы немножко говорили о том, как это определили, и вот в какой-то момент редактор решил составить из них один текст. Ничего в этом ужасного, мне кажется, нет. В конце концов, 4 Евангелия тоже входят в один и тот же канон. И вот давайте посмотрим немножко на историю о Ноевом потопе. Принято считать, что здесь 2 источника. Один яхвист, второй священнический кодекс. В зависимости от того, как называется Бог. Если он называется Богом, то это священнический кодекс. Если он называется Господь, реконструируется произношение древнего имени как Яхве, то это яхвистский, простите, источник. И вот давайте мы посмотрим. Довольно часто мы встречаем в истории Ноева потопа некоторые несовпадения. Ну, например, по-разному указаны промежутки времени, в течение которых пребывала вода – 40 дней, 150 дней. И птицы, которых Ной выпускал – это голубь и ворон. Но такие мелкие детали различаются, как и в Евангелиях. А если посмотреть на какие-то более интересные вещи, например, священнический кодекс говорит об одной паре животных каждого вида, которых Ной взял на ковчег. А яхвистский говорит о 7 парах чистых и одной паре нечистых животных. Что за странная запасливость? Почему чистых животных нужно в 7-кратном размере брать? Да очень просто, потому что, согласно яхвисту, после потопа Ной приносит жертву Богу, а в жертву можно приносить только чистое животное. Значит, чистых взяли, во-первых, для жертвоприношения, во-вторых, возможно, для того, чтобы покушать потом, поскольку они, опять-таки, используются в качестве еды. А нечистых взяли только на развод, поэтому взяли одну пару. Но священнический автор ничего не говорит о нечистых животных, о разнице между чистыми и нечистыми и о жертвоприношении. И для него нежелательно упоминать, что Ной приносил какую-то жертву, там на горе Арарат остановился ковчег, да, а на Сионской горе должно приноситься все в жертву. Там, где храм, зачем эти жертвоприношения в неположенном месте? Лучше этого не упоминать. А если мы не упоминаем этого, мы, соответственно, и не упоминаем лишних животных. Не так ли? Но если посмотреть еще дальше, то мы увидим, что довольно легко делится эта 6-8 глава книги Бытия на ту часть, которую говорит о Боге как о Боге, и ту часть, которая говорит как о Господе. Одна священническая, другая яхвистская. Так вот, автор, который условно называется яхвистом, он очень такой вовлеченный в жизнь человечества. Раскаялся Господь, что создал человека на земле, а после жертвоприношения он, наоборот, обещает никогда более человека не губить. А вот автор священнического кодекса, он очень строг, он суховат. И Бог там дает только инструкции. Не говорится о том, что он раскаялся, передумал, что-то по-другому решил. Наоборот, он очень строг, последователен, и это все никоим образом не отменяется ни в коем случае. Зато он любит очень размерность, точность, как, в общем, священнослужителю и положено. Он же должен разбираться в календаре, должен разбираться в ритуальных тонкостях. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постепенно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. Все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле породам своим вышли из ковчега. Вот вам такое строгое богослужение, размеренное, упорядоченное, где никаких лишних движений, но зато все то, что должно быть, оно происходит в строгом и определенном порядке. И образ Бога не одинаков в двух источниках. Этот самый священнический автор подчеркивает справедливость Бога, а автор Яхвист подчеркивает его милосердие. В первом случае Бог дает некоторые заповеди, за их нарушение наказывает, а во втором случае он готов изменить свое мнение.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Так вот, мы знаем о Боге и знаем с древнейших времен, с тех пор, как люди начали верить в единого Бога, что Он одновременно справедлив и милосерден. Но мы не можем вместить это сразу одновременно. Нам кажется, что иногда Он справедлив, иногда милосерден. Нам хочется, чтобы к другим справедлив, к нам более милосерден. И мы описываем это, как правило, в каких-то рассказах. Это не столько утверждение, не столько заявление, сколько истории. По крайней мере, в древности это было так. И вот похоже, что в одном из преданий говорилось больше о справедливом Боге, такой священнический, строгий и суховатый автор. В другом, более поэтичный, более свободный автор говорил о Боге как о том, кто всегда готов пожалеть, раскаяться, изменить свою точку зрения. И тот, кто это соединял вместе, он не стал просто склеивать их автоматически, но и не стал выбрасывать одну из версий. Он соединил рассказ о милосердии с Божьим, с рассказом о божественной справедливости. И так получилась та книга Бытия, которую мы имеем сегодня. Мне кажется, это гораздо интереснее, чем одна точка зрения, какая бы она ни была, чем представление об одном едином авторе. И вот тут сразу, сходу, я перейду к еще одной теме, которая очень активно и часто обсуждается. А был ли у нас один пророк Исаия? Написал ли он один всю книгу Исаии? Наверняка вы слышали уже об этом споре, не буду пересказывать подробно. Но Исаия Иерусалимский жил во второй половине 8 века до нашей эры. В те времена была ассирийская угроза. Он пророчествовал о грядущем разрушении Иерусалима, но это разрушение пришло не сразу, оно пришло почти через 2 столетия после жизни Исаии, когда уже не ассирийцы, а вавилоняне разрушили Иерусалим и храм. И вот книга пророка Исаии, первые 39 глав, очень подробно обличает грехи Иерусалима, Иудеи, пророчествует, что если не покаетесь, будет беда. А с 40 главы вдруг начинается «утешайте, утешайте мой народ», и говорится о том, что вавилонский плен скоро закончится, причем конкретно вавилонский. Там много об этом сказано. Упоминается Кир Персидский, тот царь, который завоевал Вавилон и сразу после этого отпустил желающих иудеев построить Иерусалим, построить храм, в общем-то, помогал им. Ну, вы знаете, это выглядит, как если бы, ну, скажем, где-нибудь в творениях Пушкина мы увидели пророчество о скором падении советской власти. То есть о скором завершении того, что еще не началось и не скоро начнется, да?
Историки пишут, царь Кир не только отличался большим политическим умом и дипломатической дальновидностью, но и пользовался удачей, которая отдала в его руки Мидию и Вавилонию, раздираемые внутренними распрями и видевшие в нем не столько чуждого завоевателя, сколько освободителя. Мощная персидская империя того времени объединяла государства от Средиземного моря до Индийского океана.
Поэтому рассчитывать, что в 8 веке Исаия Иерусалимский пророчествовал радостно о скором завершении Вавилонского плена, довольно трудно. Даже не то, что он не мог об этом предвидеть заранее, он же пророк, но это официальный универсальный ответ на любые подобные недоумения, он заранее это предвидел. Это было не актуально. Он, наоборот, грозил, если вы не измените свой образ жизни, то все для вас кончится плохо. И тут вдруг он начинает говорить, все, наказание уже, срок исполнен его, скоро все будет снова хорошо. Тогда бы его слушатели просто сказали, о, ну отлично, а что ты нам голову морочил? Живем как раньше, ни о чем не волнуемся. Это явно противоречит просто всему пафосу первых 39 глав. Но если предположить, что эти главы были добавлены к первому корпусу пророчества Исаии, то все становится на свои места. Сначала предупреждение, обличение, угрозы, если хотите. А потом, после того, как было уже исполнено наказание, говорится о том, что это наказание не вечно, что когда оно закончилось, милость Господня снова будет с Иерусалимом. Более того, это очень логично совпадает с тем, что говорится в первых 39 главах, потому что там как раз говорится об остатке, о том, что Господь не навсегда прогневается, о том, что будет новое возрождение, о том, что все на самом деле так или иначе вернется. И очень многие детали как раз этой второй части книги Исаии, они подсказывают нам, напоминают еще и еще раз, что на самом деле, да, это имеет смысл только для людей, живущих в Вавилоне. «Уходите из Вавилона, бегите из Халдеи», 48 глава. Как могли из нее убежать те, кто там еще не появлялся? А может быть, в этой книге есть и третья часть, начиная главы с 56 примерно. Там граница гораздо менее заметна, потому что там такое ощущение, что израильтяне уже находятся у себя на родине, в Иерусалиме. И там, например, «Я дарую каждому памятник имя мое в храме моем, в моих стенах». Так говорит Владыка Господь, собирающий изгнанных сынов Израиля. Кроме тех, кто здесь уже собран, соберу я сюда и других. Уже собран, то есть они уже в Иерусалиме. А вторая часть Исаии «Мы скоро отправимся отстраивать Иерусалим». Да? А здесь они уже в нем, более того, уже собрались многие из разных мест. Вероятно, это третья часть, которая повествует о жизни на новой, вот этой вот, в новой Иудее, в новом Израиле, которые возникают после Вавилонского плена, которые возникают уже в персидской державе, когда город уже отстраивается, когда он становится центром собирания разных народов, и не только иудеев, кстати, но и некоторых других тоже, и в этом его такая, скажем, всемирная миссия, да, миссия Израиля. И это очень похоже на то, как складывалось Пятикнижие постепенно. Похоже на то, как складывалось, мы об этом говорили в прошлый раз, в прошлые разы, книга Притчи, например, да, или книга Иова, которые явно возникли не сразу. Почему? Потому что авторство в библейском мире – это не авторство одного человека, который написал какую-то книгу и с тех пор обладает у него копирайтом, авторским правом и всем чем угодно, и получает гонорар от издательства и книготорговцев. Но это авторство общины. И в этой общине жива традиция, допустим, псалмов Давида, притчи Соломона, пророчеств Исаии. И нет ничего, абсолютно ничего неудивительного, ни неблагочестивого в том, что постепенно к этим текстам добавляются другие, написанные в том же духе. А в конечном счете в Новом Завете Иоанн Креститель назван пророком Илией, хотя, конечно, он им не был. Он живет спустя много веков после пророка Илии, и он не делает те вещи, тех вещей, о которых мы читаем про пророка Илию, да? Но в духе и силе, как говорит о нем сам Христос, он повторяет то, что делает Илия, да? И в этом смысле он продолжает его традицию. И очевидно точно так же Исаия II, а вероятно и III в духе и силе первого Исаии продолжали в новых условиях то, что делал первый. А о том, как это получается с новозаветными текстами, где тоже не все просто с авторством, мы поговорим с вами в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».